Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Второй том, март 1917 года, январь 1920 года. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде. Книга пророка Исаии. Глава 26, 9 стих. Новый сад. Королевство Сербии. 1928 год. Русская типография Филонова. Глава 10. Убийство митрополита Киевского Владимира. 25 января 1918 года. Ужасна была бомбардировка Киева днем, но еще ужаснее были ощущения ночью. Треск разрывающихся снарядов, попадавших в каменные стены домов, был так ужасен, удары до того оглушительны, что мы просиживали напролет все ночи, затыкая уши или пряча головы в подушки, в трепетном страхе за свою участь. Крыши и стены соседних домов были уже испещрены зияющими отверстиями отброшенных в них снарядов, и мы ждали, когда дойдет очередь до нашего дома, кому из нас Господь пошлет смерть, и кто останется в живых. Тем не менее, в наш район стал стекаться чуть ли не весь Киев, ибо как невелики были разрушения в старом городе, все же их было меньше, чем в районах, прилегавших к крепостному валу и Киево-Печерской лавре, служившей главной мишенью для обстрела со стороны озверевших большевиков. Положение митрополита Киевского Владимира становилось все более опасным, отношение к нему и лавры, состоявшей почти исключительно из мужиков, становилось все более подозрительным. Дисциплина исчезла, и в лавре повторилось лишь обычное явление, когда господ предавали их собственные, облагодетельствованные ими слуги. Революционные настроения проникли в самую толщу иноческой братьи, и полуграмотный монах добивался сана иеромонаха с таким же азартом, как и бездарный невежественный архимандрит, без всякого образования, епископского сана. Аппетиты разгорались, достижение самых безумных целей стало казаться с помощью революции возможным. Препятствие усматривалось только в старорежимных порядках, представителем и выразителем которых был митрополит, единственный интеллигентный и образованный человек, на этом мужицком фоне из 800 человек братии. И мысль об убийстве его не только не вызывала негодования и возмущения, а рассматривалась чуть ли не как выход из положения, как средство, способное удовлетворить эти разросшиеся аппетиты. Вот почему, когда в среду братьев впервые проникли слухи о возможности покушения на жизнь митрополита, то не только младшие, но даже старшие братья не приняла никаких мер к охране своего архипастыря, а поторопилась заручаться благорасположением новых властителей города, безбожников и изуверов. А между тем, казалось бы, армия в 800 человек братьев, вооруженная хотя бы дрекольями, могла бы отстоять натиск разбойничьих банд, являвшихся в лавру каждый раз в числе не более 80 человек. Странным было и то, что все входы в лавру, стоявшие обычно на запоре, были в одни владычества большевиков открыты, и последние беспрепятственно шатались по погосту, чинили всевозможные бесчинства, оскорбляли святыни, не встречая сопротивления ни с чьей стороны. Казалось, вся братья была скована террором, и такое предположение могло быть вероятным, если бы наряду с этим не было установлено, что эти же большевики заходили вечерами в кельи знакомых монахов и предавались пьянству. Существовал ли определенный заговор против жизни митрополита, я не знаю. Но несомненно, что митрополит Владимир не пользовался популярностью среди невежественной братьи, не способной ни понять, ни оценить своего кроткого и смиренного, но прямого и твердого архипастыря. К общим причинам недовольства владыкою прибавлялись и частные, рожденные ожесточенным натиском на православную церковь со стороны «украинцев», в кавычках, стремившихся отобрать себе не только некоторые храмы, в том числе и Софийский собор, но и капиталы, принадлежащие этим храмам, и домогавшиеся совершения богослужения на украинской мове. Были пущены слухи, что означенные капиталы хранятся у митрополита Владимира, и этих нелепостей было достаточно для того, чтобы требование о возвращении капиталов было предъявлено митрополиту. Положение владыки становилось уже настолько угрожающим, что митрополит начал готовиться к смерти и даже написал свое завещание. Предчувствие не обмануло владыку. На другой день он был убит. Вечером 25 января в покое митрополита ворвалась банда большевиков, состоящая из 4-5 человек. Все они были вооружены до зубов. Тем не менее, швейцар даже не подумал созвать на помощь братью лавры, что легко было бы сделать перезвоном колоколов, а впустил злодеев в приемную, откуда они беспрепятственно, никем не удерживаемые, прошли к митрополиту. Подробности убийства митрополита были в свое время описаны в изданной лаврою иллюстрированной книжке и не сохранились в моей памяти, но общая картина убийства вырисовывается довольно ясно. Поднявшись на второй этаж, разбойники стали бродить по всем комнатам, с любопытством осматривая их, и, по-видимому, никуда не спешили. До такой степени велика была их уверенность в том, что никто им не помешает привести в исполнение их злодейский замысел. Я обращаю на то обстоятельство особенное внимание, дабы подчеркнуть, что лаврское братье имело полную возможность явиться на помощь митрополиту и спасти его. Разбойники смелы, когда их боятся, и, разумеется, разбежались бы при встрече с армией в несколько сот человек лаврской братии. Но на помощь к митрополиту никто не явился. Все сидели по своим кельям и не сдвинулись с места. Отыскав митрополита, разбойники набросились на него с требованием вернуть капитал в несколько десятков или сотен тысяч, не помню точно, якобы хранившийся в покоях митрополита и принадлежащей «украинской» в кавычках церкви, угрожая в случае отказа немедленной смертью. Митрополит Владимир ответил, что никаких капиталов у него нет, и просил злодеев не верить распускаемым злостным слухам. Как долго длилась такого рода беседа, и в чем она состояла, я не знаю, но закончилась она командою одного из наиболее озверевших разбойников, крикнувшего: «Чего там смотреть да разговаривать? Бей его!» В этот же момент злодеи набросились на беззащитного старца и, сорвав с него не только панадию, но даже шейный золотой крестик, стали вытаскивать владыку из его покоев. «Если вы хотите меня убивать, то убивайте здесь», — молил владыка. Но злодеи, не обращая внимания на мольбу, продолжали наносить старцу удары и выводить его на лаврский погост. Было около 20:00 вечера 25 января, стояли лютые морозы. «Холодно», — взмолился митрополит. Злодеи остановились на лестнице, и один из них принес шубу, а другой — белый клобук с бриллиантовым крестом, и, вручив их митрополиту, повели его дальше. Окруженный вооруженными до зубов злодеями, митрополит шел точно на распятие. Что думал и переживал в эти ужасные моменты престарелый архипастырь? Что испытывала его трепетавшая душа? Я вспомнил о том, как такие же вооруженные до зубов солдаты вели меня 1 марта 1917 года из моей квартиры через Литейный проспект, Фурштадтскую и Таврическую улицы в министерский павильон Государственной Думы. Как гоготала уличная толпа, готовой, казалось, разорвать меня на части, и как при всем том, ни эта ближайшая перспектива, ни грядущая неизвестность моей дальнейшей судьбы были бессильны нарушить то удивительное, ничем не возмутимое спокойствие, какое я испытывал в эти моменты сведения счетов с жизнью, такие страшные и ужасные, если смотреть на них со стороны. Может быть, и митрополит Владимир, учитывая психологию происходящего, был спокоен за себя. Но тот факт, что лаврские братья, еще вчера унижавшиеся и присмыкавшиеся пред ним, не только покинуло его сегодня, но, прячась за стены храмов и лаврских зданий, украдкую смотрела на то, как пять вооруженных злодеев вели его на казнь, отзывался, конечно, жгучей болью в сознании владыки. Поравнявшись с главным храмом Лавры, митрополит остановился и, осенив себя крестным знаменем, низко поклонился, мысленно прощаясь с обителью. «Куда вы меня ведете?» — спросил владыка у злодеев. «В духовный собор Лавры», — ответил один. «В главный штаб», — ответил другой. У боковых ворот ограды толпились монахи. Увидев процессию, они молча расступились, и процессия пошла дальше, по направлению к крепостным валам. Пройдя значительное расстояние, злодеи остановились у пригорка между Лаврою и Никольским военным собором. Место было людное, почти вплотную примыкавшее к трамвайной линии. Но это нисколько не смущало разбойников. Сняв с митрополита белый клобук, шубу, рясу и подрясник, и оставив владыку только в нижнем белье, злодеи стали наносить ему штыковые раны, а затем начали расстреливать из ружей и револьверов. Изуродовав свою жертву, они бросили труп на месте злодеяния и скрылись. Непонятно, непостижимо, почему никто из состава лаврской братии даже не подумал проследить, куда злодеи повели митрополита, что никто из них не последовал хотя бы украдкой за своим архипастырем, если даже не для того, чтобы спасти его, то хотя бы для того, чтобы узнать о месте казни. Всю ночь окоченевший труп убиенного митрополита пролежал на пригорке у опушки леса, только на другой день случайно проходившая мимо женщина, пораженная злодеянием, принесла ужасную весть в Лавру. Прибывшая на место убийства братья Лавры перенесла на носилках изуродованное тело своего архипастыря, с трудом положила его в гроб, ибо одна нога была сведена и не разгибалась, а на следующий день похоронила его. Злодеи же даже не думали скрываться, их видели на одном из киевских базаров, продающими панагию и бриллиантовый крест с белого клобука митрополита. Повсюду царил террор и анархия, защиты не было, жаловаться было некому. Город был полон самых разнообразных слухов и версий по поводу кошмарного убийства. На место злодеяния, где был водружен крест, обнесенный оградою, стали стекаться богомольцы. Глава 11. Приход немцев. Продержавшись в Киеве меньше месяца, с 25 января по 16 февраля 1918 года, залив город кровью расстрелянных ими жертв, среди которых было свыше 6000 офицеров и около 1000 офицерских детей, воспитанников местного кадетского корпуса, большевики были, наконец, вытеснены из Киева украинцами, явившимися на этот раз в сопровождении немцев. Энтузиазм населения не поддавался описанию. Немцев забрасывали цветами, заливались при встрече с ними слезами, обнимали и целовали, молились на них. Правда, наиболее горячие овации победителям инсценировались провокаторами, которые затем и предавали тех, кто им верил. Я молча глядел на вступление немецкой армии в город, шедший тем характерным маршем, высоко поднимая ноги, какой увековечен целым рядом бессмертных карикатур, невольно вызывавших улыбку, и восхищение пред немецкой муштрой. Я видел этот неописуемый восторг истрадавшихся киевлян, их слезы умиления при звуках оркестра, и мысленно спрашивал себя, зачем же нужно было воевать с ними? Зачем была нужна эта ужасная война, которой конца не видно? Разве теперь не ясно, что война была нужна только тем, кто своей целью ставил уничтожение двух могущественнейших монархий, как самого надежного оплота христианства, что этого не поняли ни русские, ни немцы, так легкомысленно попавшиеся в сети интернационала? Восторгом киевлян не было конца. Каждый шаг, каждое распоряжение, каждое действие новой власти отличалось смелостью, решительностью, было до мелочей продумано и давало мгновенные результаты не только в самом городе, но и далеко в его окрестностях, в смежных уездах и даже губерниях. На пространстве всей Малороссии был водворен порядок в один миг, и большевики точно провалились в бездну. 1-2 карательных отряда, посланных в села и деревни, и расстрел на месте небольшой горсти хулиганов с корнем вырвал большевическую заразу. И жизнь, точно по мановению волшебного жезла, вошла в свое прежнее русло. Со всех сторон неслись благословения новой власти, и измученное население боялось только одного, как бы немцы не ушли из Малороссии и не оставили ее на произвол судьбы для нового растерзания большевиками. Какое значение могли иметь при этом обвинения в корыстных расчетах немцев, преследовавших мирные завоевания Малороссии, вывоз оттуда сахара и хлеба в Германию и прочее, если взамен этого они прогнали убийц и разбойников, осквернявших святыни, предававших мучительной казни женщин и детей, поголовно истреблявших христианское население многострадальной Малороссии? Киевляне видели в оккупации Малороссии лишь начало общей оккупации России, мечтали о том, что немцы спасут и царя со всею семьею, томившейся в Сибири, и тем оправдают открытый разрыв с изменившими Россией союзниками ее, аннулируют все прежние обязательства к ним, добросовестное выполнение которых довело Россию до гибели. И эти мечты вовсе не казались несбыточными, а диктовались всем ходом постепенно разворачивающихся событий. Необходимо не только отметить, но и подчеркнуть тот факт, что большевики стали покидать Киев при первом же дошедшем к ним слухе о приближении немцев. Они обращались в паническое бегство, когда слухи стали подтверждаться, ибо трепетали при одном только слове «регулярная армия». И это тогда, когда Красная армия была в апогее своей славы, когда дурман еще сковывал ее ряды, и истинная природа большевичества еще не была разгадана обманутыми солдатами, не сознававшими того, что они находились в руках жидов, являясь слепым орудием последних, когда эта же Красная армия, одерживая в междоусобной войне одну победу за другой, разгромила впоследствии Деникинскую армию и вытеснил оборону Врангеля из Крыма. Сейчас этот дурман давно прошел. Полуодетая, истощенная и голодная Красная армия давно ждет избавителей, жаждет сигнала, чтобы повернуть дуло своих орудий против мучителей и палачей, а между тем Европа все еще толкует о какой-то советской армии, учитывает ее силу, а вопрос об интервенции вызывает разногласия даже в среде русской эмиграции. Страхи большевиков пред регулярную армией были основательны. В тылу оставалось еще много большевиков-провокаторов, и они-то и были свидетелями действий и приемов немецкого командного состава. Они видели, как одна рота немецких солдат под предводительством юноши-офицера обращала при своем появлении в село в паническое бегство тысячи большевиков, даже не применяя оружия, а ограничиваясь одним властным приказом повиноваться новой власти. Обезоруживая одно село за другим и расстреливая на площадях зачинщиков, выдаваемых местным населением, такие карательные отряды творили чудеса и возвращались в Крым, встречаемые всеобщим ликованием. Киев стал оживать. Снова на куполе Киевской городской думы было водружено бронзовое, горевшее золотом изваяние покровителя города, архангела Михаила, кощунственно свергнутое большевиками. Снова засияло в сердцах киевлян солнце, и вернулись спокойствие и радость надежды на конец испытаний. Начала строиться новая жизнь. Оккупация Киева немцами явилась, конечно, не выражением их участия к страданиям русских, не рыцарской доблестью соседей, а только политическим актом, хотя и предпринятым по соображениям свойств экономического, однако скрывшим за собой и общую цель – выделение Малороссии из состава Российской империи и образование из нее самостоятельной единицы под именем Украины. В соответствии с этими планами и начала строиться в Малороссии государственная жизнь. Политические вожделения немцев, с одной стороны, недомыслие украинцев и беззащитность русского населения Малороссии, с другой, предопределяли дальнейший ход событий, и на фоне «украинского» в кавычках вопроса появилась фигура гетмана Скоропадского. Малороссия возвращалась к первоначальным этапам своей истории. Глава 12. Украинский вопрос. Его природа и история. Идея самостийной Украины – очень старая идея и имеет свою историю, теснейшим образом связанную с историей многострадальной Галицкой Руси и до ныне томящейся в чужой неволе. С 1340 по 1772 год Галицкая Русь, составляющая земли Владимира Святого, Ярослава, Романа и Даниила, находилась, как известно, под польским владычеством, претерпевая величайшие страдания и подвергаясь жестоким преследованиям за православную веру. На протяжении веков измученное гонениями и издевательствами православное население юго-западных русских областей взывало о помощи. Однако ни настойчивые представления русского правительства, ни ходатайство русских послов в Варшаве, ни даже участие королевской власти в Польше, находившейся под гнетом сейма, состоявшего из магнатов и представителей высшего католического духовенства, и иезуитов, ярых гонителей православия и горячих защитников унии, не достигали цели до тех пор, пока не пало польское королевство и земли Речи Посполитой были разделены между Россией, Пруссией и Австрией. В результате Россия получила по трем разделам Польши все свои прежние русские земли, кроме Галиции, какая, за исключением только двух уездов, Тарнопольского и Скалацкого, досталась Австрии. Однако в 1815 году, после победоносных войн за избавление Европы от ига Наполеона, и эти два уезда были присоединены по Венскому конгрессу к Австрии, и население их, состоящее из 1 миллиона жителей, воссоединенное с православием, было вновь насильственно обращено в унию. Таким образом, многострадальная история Галиции делится на два периода. Первый, когда Галиция находилась под польским владычеством с 1340 по 1772 год, и второй, когда она очутилась под игом Австрии, под которым пребывала вплоть до революции 1917 года, перемешавшей все карты политической игры Европы, создавшей Польскую республику и целый ряд еще неразрешенных политических проблем. Этого последнего периода я вовсе не буду касаться, а остановлюсь лишь на двух предшествующих с целью указать источник происхождения «украинского» в кавычках вопроса и объяснить природу «украинофильства» в кавычках. Владычество Польши, продолжавшееся свыше 4 столетий, оставило глубокий неизгладимый след в жизни наших братьев по крови, вере и языку и коренным образом изменило общественную и религиозную жизнь Галицкой Руси. Русская культура была заменена польскую, повсюду введены польские обычаи и порядки и, конечно, в первую очередь, польский язык. Но особенный фанатизм проявило польское правительство в отношении православной веры русских галичан. Ревностная пропаганда католичества сопровождалась жестокими преследованиями православия. Соблазняемый теми выгодами и преимуществами, которыми пользовалась польская шляхта, многие родовитые русские фамилии, высшее духовенство и купечество теряли силу духа и воли и оставляли веру своих отцов и дедов. Перенимая от Польши язык и культуру, они мало-помалу ополячивались окончательно, и верными православию остались, по выражению галичан, только поп да хлоп, то есть низшее духовенство и простой народ, подвергавшиеся неслыханным мучениям, страданиям и гонениям. С переходом Галиции под владычество Австрии положение ни в чем не изменилось. Хотя Австрия преследовала, казалось, только политические цели, вызванные опасением близкого соседства нескольких миллионов русского народа, граничившего с могущественной Российской империей, и усердно германизировала королевство Галиции и Лодомерии, вводя повсюду австрийское самоуправление и судопроизводство и обязательный немецкий язык, отдавая галицкие земли немецким колонистам и прочим, но в отношении преследования православной веры галичан едва ли не превзошла даже Польшу. В глазах Австрии уния являлась самым верным, самым испытанным средством разобщения галичан с Россией, а этого было достаточно для того, чтобы оправдать самые жестокие гонения на православную веру. Австрия, кроме того, являлась самой послушной дочерью Ватикана, самым верным орудием папства и слепо осуществляла директивы последнего, что рождало в этой области ее полное единомыслие с Польшей. Несмотря даже на то, что в сфере политической цели Австрии и Польши не только не совпадали, а наоборот были резко противоположны. Австрия стремилась к захвату всей Южной России и, расширяя пределы Малороссии от Карпаты до Кавказа, имела в виду образование самостоятельного государства под именем Украины, которое бы находилось в вассальной зависимости от нее до момента окончательного слияния с Австрийской империей. Киев должен был сделаться столицей этого государства, уния – переходным мостом к католичеству. Отсюда понятно, что пропаганда латинства и унии совпадала с общеполитическими видами Австрии и всячески ею поддерживалась. Польша же, поддерживая унию, мечтала о восстановлении польского королевства с Восточную Галицию, Волынью и прочими частями Малороссии, расширяя пределы своего будущего королевства от моря и до моря, то есть от Балтийского и до Черного моря, и преследуя совершенно противоположные австрийским интересы. Каждая из сторон имела своих агентов, в течение многих десятилетий развивавших свою деятельность, в результате которой возник украинский вопрос и создалось украинофильское движение. Ни Австрия, ни Польша не замечали того, что являлись лишь орудием в руках третьих лиц, нисколько не заинтересованных ни расширением пределов австрийской монархии, ни восстановлением польского королевства. И тот факт, что после падения в 1708 году Львовского братства православные храмы Галиции очутились в аренде евреев, без разрешения которых нельзя было совершать богослужения в храмах, что под видом гонения на православие преследовалась христианская религия вообще и вытеснялись христианские начала из государственной и общественной жизни, не раскрывали им глаз на истинную природу их политической деятельности, отвечавшей лишь заданиям тех, кто во главу угла ставил уничтожение всяких монархий и ликвидацию христианства. Но в наихудшем положении очутились все же наиболее одураченные украинцы, в свою очередь мечтавшие о самостийной Украине, не связанной ни с Австрией, ни с Польшей, а образующие самостоятельное государство с гетманом во главе. Какое удивительное невежество, какое преступное незнание истории отражает каждая страница этого украинофильского движения. И это тогда, когда ни Австрия, ни Польша не скрывали своих заветных целей совершенно уничтожить русскую народность, когда в самой Галиции не было ни одного человека, который бы не помнил завещание генерала Мирославского: «Бросим огни и бомбы за Днепр и Дон в самое сердце России. Пусть разоряют, опустошают и губят Русь. Возбудим ссоры в самом русском народе. Пусть он разрывает себя собственными когтями. По мере того, как он ослабляется, мы крепнем и растем». Цитата из Белгородского «Галицкая Русь в борьбе за веру и народность. Церковные ведомости, 1914 год, страница 1692». Хотя это завещание написано и польским генералом, однако очень ясно, кто стоял за его спиною и диктовал ему эти жидовские вожделения. Между тем русские и галичане продолжали тратить свои силы в междоусобной борьбе. Пользуясь покровительством и материальной поддержкой правительства, украинская партия основала в 1868 году свое общество «Просвита», а в 1873 году «Товарищество имени Шевченко». Оба эти учреждения носят явно враждебный для русского дела характер. Подобно Австрии и Польше, украинофилы также мечтали о создании самостийного государства от Карпаты до Кавказа, с Киевом, столицу этого государства. В своих газетах «Дила», «Руслан», «Свобода» и других, а также многочисленных книгах и брошюрах, украинцы вели усиленную пропаганду своих идей, проповедуя ненависть к России и русскому правительству. В 1890 году состоялось формальное соглашение поляков и украинцев, положившее начало новой эры. Результатом этого союза был новый натиск на русский язык и русскую народность в Галиции и образование особого украинского жаргона, представляющего собой смесь польского, немецкого, малорусского и латинского языков. Прекрасный русский язык был изуродован и обратился в какое-то неудобоваримое месиво. Квестия, колумния, денунциация, субвенция, праца, квота, мова – вот перлы этого нового языка, который правительство старается насильственно распространять среди галицко-русского народа. Все эти нелепости, гуляя на просторе в Галиции, просачивались и за ее пределы, и Киев был уже издавна ареной деятельности глупых украинцев, не понимавших того, что они являлись лишь орудием в руках Австрии и Польши, какие, в свою очередь, были орудием в руках жидовского кагала. Однако до войны 1914 года эта деятельность скрывалась в подполье. Революция же 1917 года открыла ей двери настежь, и к моменту описываемого мною периода времени украинизация шла вовсю и выражалась не только в замене русских вывесок малорусскими, не только в насильственном внедрении украинской мовы и гонениях на православие, но и в поисках гетмана. Заядлые украинофилы возлагали на помощь пришедших в Малороссию немцев великие надежды, и эти надежды не посрамили их. Свиты Его Величества генералу Скоропадскому, избранному гетманом, пришлось вписать свое имя в одну из позорнейших страниц истории смутного времени России начала XX века. Украинский вопрос есть не только старый, но и очень сложный вопрос. Сложный не своей историей, а теми политическими наслоениями, коими окутана его история, сделавшая самый вопрос игралищем политических страстей и ареной борьбы России с ее врагами. По поводу украинского вопроса написано очень много брошюр и статей, составляющих в массе целую литературу. И однако не только широкая публика, но даже ученые, не умеющие отделить историю от политики, не разбираются в этом вопросе. Истинная природа этого вопроса известна лишь очень немногим. Например, замечательную книгу по истории украинского движения напечатал в 1912 году Щеголев, врач по образованию, член Киевского комитета по делам печати. К числу этих немногих принадлежит русский ученый Царинный, на собственном опыте переживший и перечувствовавший все перипетии украинского движения в течение 50 лет и приславший мне в ответ на мою просьбу целый ряд писем, составивших впоследствии книгу под заглавием «Украинское движение», изданную в Берлине издательством «Град Китиш» в 1925 году. К этой замечательной книге, раскрывающей не только природу украинства, но и описывающей события, разыгравшиеся в Киеве в период владычества большевиков и украинцев, я и отсылаю читателя, чтобы не повторять изложения приведенных в ней фактов. Скажу лишь кратко, что 9 ноября 1918 года император германский Вильгельм II был свергнут с престола, и Германская империя рушилась, превратившись в Германскую республику. Неизбежным последствием такого переворота явилось и падение гетманской власти, и менее чем через месяц в Киеве водворилась так называемая «Украинская директория», состоявшая из студентов-недоучек, щирых украинцев, которая, в свою очередь, была свергнута большевиками, на этот раз прочно засевшими в Малороссии, где они пребывают и до ныне, обильно поливая когда-то цветущие поля, веси и города кровью своих жертв. Так кончился 1918 год. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлено с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году. Дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня вы услышите третью заключительную часть беседы нашего постоянного автора, литературоведа, кандидата филологических наук Александра Борисовича Галкина, автора радиоцикла «Пресветлый град», посвященного сравнению творчества и личностей выдающихся русских писателей Ивана Сергеевича Шмелева и Сергея Николаевича Дурылина.
Дурылин, как известно, работал в издательстве Льва Толстого «Посредник». Это издательство издавало дешевые книги для народа. И однажды Дурылин вместе со своим начальником Иваном Ивановичем Горбуновым-Посадовым провел целый день у Толстого в Ясной Поляне и написал об этом воспоминания «У Толстого и о Толстом». Яркие воспоминания. Дурылин дружил с секретарем Толстого Николаем Николаевичем Гусевым, с которым познакомился в Рязани в такие студенческие годы, как раз во времена революции 905 года. И через Гусева Толстой попросил Дурылина подыскать ему материалы о смертной казни, против которого он намеревался выступить в своей публицистической статье. Дурылин эти материалы ему предоставил. Наконец, вот еще одно сходство, важное и такое значимое. Идея показать календарный круг церковных праздников пришла в голову не одному только Шмелеву в лете Господнем, но и дважды Дурылину, причем независимо от Шмелева, в его романе «Хроники колокола» и в книге «Венец лета». Неосуществленный замысел этой книги по наброскам записной книжки я осуществил в 2019 году в издательстве «Никея». Вот я готовил текст. «Русские классики о православных праздниках. Проза, стихи, воспоминания». Эта книга в 2019 году вышла, и вы можете ее найти в интернете. В «Колоколах» Дурылин, например, описывает пасхальную иллюминацию. Мастерами этой иллюминации в Москве как раз были отец Шмелева Сергей Иванович и рабочий из его плотницкой бригады. Он был купец, плотник, он сплавлял плоты по Москве-реке, там у него было много всяких работ. И все эти работы описывает Шмелев в «Лете Господнем» и в «Богомолье» отчасти. И оба рассказа, и в романе «Колокола» Дурылина, и в книгах Шмелева «Лето Господнее» и «Богомолье» как бы дополняют друг друга и дают особого рода эффект полифонии. Еще раз доказывают это сходство, типологическое сходство и душевное сродство обоих писателей. Вот пишет Дурылин в «Колоколах». Василий с Чумелым с помощью лестницы и веревок укрепляли крест. Хаве, Христос воскресе, и две звезды под назначенными Гришей пролетами. Тогда начиналось самое трудное, что Гриша делал всегда сам. Установка цветных шкаликов в проволочные держалки. Василий с Чумелым поддерживали лестницу. Молодцы подавали шкалики, у Гриши кружилась голова, сердце билось от волнения, но он внимательно и бессменно вставлял шкалики в держалки. Обставив всю звезду или крест, он опутывал шкалики пороховой нитью, чтобы они сразу зажглись от огня, поднесенного концам нити. Потом уставляли плошки по карнизам колокольни и вокруг соборного купола и распределяли, где и кому жечь бенгальские огни. Гриша совещался со всеми, выслушивал не только Василия Чумелова, но и молодцов. Но, как истинный художник, решал всегда по-своему. Белый огонь жечь, как выйдет крестный ход из собора, сейчас же. И одежды его были белы, яко снег. Воскрес Христос. Красный огонь, как будто огибать южную сторону, да воскреснет Бог и расточаться в рази его. У алтаря зеленый, веселье вечное, цвет весенний. С северной стороны, как пойдут, надо желтый. Возрадуемся и возвеселимся вонь. Солнышко будет играть, без всяких яких. Золотое, возрадуется. А как опять к дверям подойдут, опять красный. Пасха красная. Сам Гриша должен был жечь белый и второй красный огонь. Молодцы, первый красный и желтый. Зеленый огонь Гриша опять брал себе. Мало ему было двух огней. Как выйдет крестный ход из собора, ракета высочайшая, бриллиантовая. Да веселится небесная, а ей во встречу без всяких яких от алтаря другую ракету пустим, в небе похристосуются. Гриша сиял. Ракет вон сколько. Молодцы распаковывали ящик, но Грише всего этого было мало. В Москве в этот день из пушек палят. 101 выстрел. Веселье. Значит, это описывается город Тимьян, такой, ну, в общем, мифический город. Город, который символизирует Россию и отчасти Москву. И не случайно вот о Москве здесь последнее упоминание в этой цитате Дурылина, потому что он был москвич и видел эту иллюминацию. А эту иллюминацию, между прочим, готовили Шмелев, отец Шмелева и его бригада. Предчувствие и взволнованное предвкушение главного русского праздника Пасхи сопровождается торжественной подготовкой к иллюминации в московских церквах и особенно в Кремле. И за это отвечает как раз отец рассказчика Ивана Шмелева вместе со своими мастерами. Шмелев без устали любуется смелостью, задором и талантом русского народа. Отважный Ганька, видимо, он реально существовал, здесь вряд ли что-то выдумывает Шмелев, рискуя жизнью, лезет на маковку церкви, чтобы прикрепить кресту щит с буквами ХВ «Христос воскресе». И чтобы пасхальная иллюминация засияла многоцветными огнями, восхитила бы всех православных, наполнила бы восторгом души радостных москвичей. Цитата из Шмелева. «Теперь самое трудное – прогнать зажигательную нитку. Спорят, не сделать одной рукой, держаться надо. Ганька привязывает себя к кресту. У меня кружится голова, мне тошно. Сверкнула от креста комочек. Говорят, видно, нитку по куполу. Ганька скользит из петли, ползет по яблоку под крестом, ныряет в дырку на куполе. Покачивается пустая петля. Ганька уже на крыше. Отец хлопает его по плечу. Ганька вытирает лицо рубахой и быстро спускается на землю. Глядит на петлю, которая все качается. Это отсюда страшно, а там как в креслах. Он очень бледный, идет пошатываясь». Вот такое яркое описание у Шмелева. Если мы вспомним «Мертвые души» Гоголя, то там тоже есть подобное описание, и как будто бы вот все эти писатели друг с другом перекликаются. Но, правда, там не столь счастливый финал такого же рискованного молодечества русского народа. Это момент, когда Чичиков смотрит список мертвых душ и по именам начинает думать, что это за человек, как он умер, этот крестьянин, которого он купил. Пробка Степан, плодник, трезвости примерный. А, вот он, Степан Пробка, вот тот богатырь, что в гвардию годился бы. Чай вся губернию исходил и с топором за поясом и сапогами на плечах съедал на грош хлеба да на два сушеные рыбы, а в мошне чай притаскивал всякий раз домой целковиков посту. А может, и государственную зашивал в холстяные штаны или затыкал в сапог. Где тебя прибрало? Взмастился ли ты для большого прибытку под церковный купол, а может быть и на крест потащился, и, поскользнувшись оттуда с перекладины, шлепнулся оземь, И только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукою в затылке, примолвил: «Эх, Ваня, угораздило тебя!» А сам, подвязавшись веревкой, полез на твое место. Вот как бы перекличка Шмелева и Гоголя. Может быть, он даже и не помнил эту сцену из «Мертвых душ». Возможно, это получилось случайно. В местной церкви за иллюминацию отвечает наставник Ванюши Шмелева Горкин. И писатель описывает буквально ту же процедуру, правда, по-своему, что и Дурылин в романе «Колокола». Горкин ведет меня в церковь, где еще темновато. Прикладывает к малой плащанице на столике, большую на гробе унесли, образа в розанах, на мерцающих в полутьме паникадилах висят зажигательные нитки, в ногах возится можжевельник, священник уносит плащаницу на голове. Горкин в новой поддевке, на шее у него розовый платочек, подбородкой, свечка у него красная, обвита золотом. Крестный ход сейчас, пойдем распоряжаться. Едва пробираемся в народе. Пасочная палатка, золотая от огоньков, розовая, там снежная. Горкин наказывает нашим: «Жди моего голосу. Как показался ход, скричу: вали. Запущай в раз ракетки. Ты, Степа, Аким, Гриша, нитку я подожгу, давай мне зажигальник. Четвертая с колокольни. Митя, там, а ты? Здесь, Михаил Панкратович, не сумлевайтесь. Фотогену на бочку налили? Все, в раз засмолим. Митя, как в большой ударишь разов пяток, сейчас на красный согласный переходи, с перезвону на трезвон, без задержки. Верти и верти во все, а после сам залезу, по-нашему, по-ростовски. Ну, дай Господи!» У него дрожит голос. Мы стоим с зажигальником у нитки, с паперти подают. Идет! Уже слышно, ангели поют на небеси. «Вали!» — вскрикивает Горкин, и четыре ракеты в раз с шипением рванулись в небо и рассыпались щелканьем на семицветные яблочки. Полыхнули смолянки, и огненный змей запрыгал во всех концах, роняя пылающие хлопья. «Кумпол-то, кумпол-то!» — дергает меня Горкин. Огненный змей взметнулся, разорвался на много змей, взлетел по куполу до креста, и там растает. В черном небе алым крестом воздвиглось. Сияют кресты на крыльях у карнизов. На белой церкви светится мягко, как молочком матово-белые кубастики. Розовые кресты между ними, зеленые и голубые звезды. Сияет Хаве, Христос воскресе. На пасочной палатке тоже пунцовый крестик. Вспыхивают бенгальские огни, бросают на стены тени. Кресты, коругви, шапку архиерея, его трикирий. И все накрыло великим гулом, чудесным звоном из серебра и меди. «Христос воскресе из мертвых!» «Ну, Христос воскресе!» — нагибается ко мне радостный, милый Горкин. Трижды целует и ведет к нашим в церковь. Священно пахнет горячим воском и можжевельником. Конец цитаты. Ну и последнее, что я хотел бы сказать. Вот такое сходство уже идеологическое, идейное, Дурылина и Шмелева. Три главнейшие идеологические статьи Дурылина: «Сказание о невидимом граде Китеже» 1916 года, «Лик России» 1916 опять, и «Церковь невидимого града» 1914 года. И в этих статьях звучат образы-символы. Они же звучат и в финале романа «Колокола». Все эти образы связаны с поездкой Дурылина в 1912 году на озеро Светлояр, на дне которого, согласно легенде, прячется затонувший град Китеж. К нему, как к утопическому счастью, тянется страдальческая душа русского народа в надежде обрести душевный покой. Так считает Дурылин. Шмелев в эмиграции в Париже 10 лет спустя после Дурылина пишет по существу о том же самом в своем эссе «Душа Родины» 1924 год. В нем писатель задается вопросом, что такое эта пресловутая «Душа Родины» и находит ответ в недрах русской культуры и в идеальных представлениях русского народа. Писатель верит, что вопреки всем роковым обстоятельствам, невзгодам, тяготам жизни, злым человеческим умыслам, интеллигентный народ рано или поздно совместно обретут искомую душу Родины, отыщут невидимый град Китеж, споют хвалу Богу и, наконец, обретут долгожданное счастье. Читаем Шмелева. «Постигают родину просвещенные и глубже одаренные творчеством. Эти умеют чуять, эти в душу вбивают родину и выступают от ее имени творчеством. Выступают полноправно, они ее выразители. Они подлинно ее дети, ее певцы, кормчие и советчики, защита и оправдание, выражение ее лика. В них ее чувства, цели. На всех путях ее мы знаем таких великих, через них крепче вяжемся. Они сказали о ней ласковой и широкой, отыскивающей правду. Какую правду? Давнюю, что залегла в сердце Христовым словом, принесенным на берега Днепра неистовому и светлому народу. Ту правду русский народ называет Божьей. И слово поэта «Всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный, исходил, благословляя, крепкое чаяние души России. Вот тот маяк, по которому, пусть сбиваясь, направил свой путь Россия. От пушкинского пророка, и Бога глаз ко мне возвал, восстань, пророк, и вишни внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей, от гоголевских провидений судеб Руси, от некрасовского власа, богоборцев, провальников и глубинных душ Достоевского, до его каторжан из мертвого дома, до исканий правды Толстым, до мягких образов русских у Короленко, до баб немых у костра, вешней холодной ночью в рассказе Чехова, и дальше в литературе нашей все сильное и глубокое пронизано лаской, светом, стоит на Христе, на Боге и от Бога. Это искание правды, желание строить жизнь с Богом и по Божьей, взыскание града небесного, китеж града, тоска, что все еще нет его, что не кажет его, и видимая церковь толкает народ на сотни путей сектантства. По Божьей заветное слово русского народа. Вот с этим-то по Божьей творчество наше так и войдет и уже входит в сокровищницу мира. И этой печати Божией не отнять от нас, не сорвать, как бы кто ни дерзал на это. Может быть, за печать-то эту и получаем мы русские удивления разумных европейцев, кличку странных, что идут туда не знаю куда, ищут того не знаю чего. Да, ищем, и найдем, быть может. Вот что такое светлая сторона души России. Вот чем она нас вяжет. Града небесного взыскует, тянется к книге голубиной, ищет золотые ключи, что отомкнут неведомые двери в неведомое царство. Ключи, о которых и до сего дня грезят, которых пока не найдено. Это знали иные нетерпеливцы, и одни сослепу, другие из темных чувств сунули в руки искателя отмычку, но не открылось. Тогда сунули топор в руки, и проломил народ свои двери. Конец цитаты. Дурылин в статье «Лик России» в самый разгар Первой мировой войны как будто вторит словам Шмелева. «Грозное время великих испытаний переживает Россия. Ее лик в слезах, но чист и ясен ее взор. Он светится верой не в себя, не в свои силы, в Божью волю, в Божью силу». Дурылин, Русь прикровенная, Москва, паломник, 2000 год. Страница 289. Благодарю за внимание, дорогие слушатели радио «Радонеж».
Вы прослушали третью заключительную часть статьи Александра Борисовича Галкина, посвященного сравнению биографий и творчества выдающихся русских писателей Ивана Сергеевича Шмелева и Сергея Николаевича Дурылина.